Уважаемые коллеги, добрый вечер. Я рада вас приветствовать на первом из серии аналитических вебинаров, который, как сказать, очень по понятным причинам начинается с очень животрепещущей темы, с обсуждения, кто такой аналитик и вообще какие они бывают, и роль его для проектов и бизнеса. Причем, что интересно, эта тема настолько актуальна, что два человека, профессионально занимающиеся аналитикой, правда, имеющие разный бэкграунд, Алена исходно со стороны аналитики, я пришла туда со стороны бизнеса, вот. Но тем не менее, мы вчера даже пообсуждали, в чем отличается аналитик и бизнес-аналитик. Поэтому тут мы сразу придем к единому знаменателю и как раз поговорим сегодня о том, с разных сторон, о том, насколько сейчас эта роль нужна для бизнеса, что необходимо бизнесу, чтобы эту роль использовать, и главное, какие качества нужны самому аналитику, компетенции, чтобы успешно выполнять свою работу. Сегодня спикером у нас будет Елена Артемьева, которая является директором по аналитике и Data Science Работа.ру, которую мы называем аналитик всея Руси в нашей аналитической тусовке, потому что и опыт Аленин, и ее выступления всегда вызывают очень живой интерес у всех нас, тех, кто близки к аналитике, и тех, кто вообще использует ее для принятия решений, вот это самое главное. Вот, значит, моя задача буквально кратко, я познакомлю немножечко с Центром аналитических компетенций, с самой проблематикой, а затем основное слово передам Алене, она как раз представит и результаты своих исследований, международных исследований, и таким образом мы с вами вполне себе погрузимся в сегодняшнюю тематику и подробно ее обсудим. Итак, значит, ну, кратко про себя из тех, кто меня не знает. Очень кратко, что более 20 лет в топ-15 компаний в отрасли, более 12 лет создания организации подразделения повышения эффективности, собственно, там, где и занималась аналитикой. Да, горжусь тем, что имею проектный Ганкур, как мы называем, то есть высшую награду проектной ассоциации, которая раз в жизни вручается за аналитические как раз проекты в 2020 году. Но не буду подробно останавливаться на дипломах и значках, но вот эта награда, да, она дорога. И являюсь, как говорится, ценным членом Международного института бизнес-анализа. Вот, по наши аналитические проекты, разработанные Центром аналитических компетенций, в конце еще пару слов скажу. Вот, ну а теперь перейдем уже тогда больше к делу, о чем будем говорить. Ну, вообще о том, что исходно, некоторые лет 10 назад, знаете, была такая тенденция, что аналитики, понимая, что они работают на проектах, они начинали изучать основы проектного менеджмента и очень активно увлекались тем, что, как говорится, управлением проектом. А, к сожалению, те, кто занимались проектами, не очень увлекались аналитикой. Но в последнее время как раз появился такой тренд, что как раз те, кто управляет проектами, начали заниматься аналитикой. Почему? А потому что как раз вот эта вот сейчас область на стыке мировых трендов. То есть первое, к 2025 году по прогнозу именно аналитические компетенции будут компетенцией номер один, что в проектах, что в операционной деятельности. И второе, что у нас как раз дефицит будет, прогнозируется к 2030 году, управляющих проектами. Чтобы хорошо управлять проектами, компетенции аналитические надо иметь. Ну и плюс ко всему, если еще карьеру создавать в ведущих компаниях, то там это необходимо, потому что как раз принимается решение на основе оценки компетенций. Вот, поэтому два года назад, когда мы начали в проектной ассоциации как раз разрабатывать тему аналитических компетенций, вот мы ее как раз и разрабатывали на стыке. То есть это были компетенции, которые нужны и людям, которые вообще принимают решения, и главное тем, кто управляет проектом или работает в проекте. Значит, целевое состояние, отмеченное нами, то есть, видите, вот вы прекрасно знаете, что в аналитике есть сбор-обработка данных, анализ данных, выводы, рекомендации. Так вот, аналитика работает и ценность создает только тогда, когда на основе анализа готовятся рекомендации, они потом выполняются и реализуются в плане действий. Вот это целевое состояние. Вот ровно для этого целевого состояния модель аналитических компетенций и разрабатывали. А теперь внимание, вот это очень важно, потому что, коль мы с Аленой обсуждали недавно, и причем это очень частое такое обсуждение, кто же такой аналитик и чем он отличается от бизнес-аналитика. Так вот, даю вам как раз определение, которое разработана Международным институтом бизнес-анализа. Что все-таки бизнес-анализ – это не описание бизнес-процесса, а это деятельность, которая помогает внедрить изменения. Она нужна не просто так, а для внедрения изменений. Внедряем изменения в основном путем проектного управления, поэтому любому сотруднику, который в проектах участвует, аналитические компетенции нужны. Ну и что очень важно, конечно, что тут мало того, что внедряем изменения, а инициативы стратегические, в том числе и тактические, безусловно, видите, в рамках проекта, безусловно, все это реализуем в рамках интересов заинтересованных сторон. Ну, это как всегда, то есть все, что тут управляющих проектом, этим не удивишь, потому что действительно проекты мы реализуем всегда в интересах заинтересованных сторон. А теперь давайте посмотрим вот очень важный момент, который часто бывает, знаете, каким-то сакральным моментом для людей, когда они начинают понимать, кто же такой бизнес-аналитик, и, ну, в частности. Так вот, это любое лицо, в том числе и гендиректор, которое выполняет задачи бизнес-анализа независимо от своей должности. Если генеральный директор принимает решение не по ХИПа, про ХИПа Алена расскажет в своей презентации, то вот он как раз будет тоже выполнять роль бизнес-аналитика. Хотя у него в трудовой книжке будет написан именно генеральный директор. Отвечает за обнаружение, обобщение, анализ информации. Опять-таки, чтобы, видите, за выявление реальных потребностей. И главное, активно участвует именно в реализации изменений. Поэтому, вот видите, это BI-бог, это все равно, что PM-бог наш седьмой в проектном управлении, BI-бог третий – это то же самое, но в области аналитики. Документ разработан Международным институтом бизнес-анализа. То есть переводится как бизнес-анализ из body of knowledge, BI-бог. А вот, поэтому тут все, ну, опять же, вас не удивишь. А так, соответственно, если бизнес-аналитик так важен в компании и в проекте, то возникает вопрос, что он должен делать, какие компетенции у него должны быть и что вообще он должен делать, чтобы выполнять свои функции такие важные. А для этого он должен, там мы взяли классику жанра, Дэвид Маклеллан, который вообще основоположник компетентностного подхода, и вот, собственно, согласились с ним полностью, что, по сути, компетенция – это демонстрируемое поведение. Для этого нам надо понимать, как это делать, хотеть это делать и уметь это делать. А для всего этого что надо? А для этого как раз, ну, с одной стороны, в компанию аналитика должна быть аналитическая культура. И смотрите, вот максимум – это четверочка, в среднем, даже в самом лучшем IT-секторе, это все равно троечка. Елена расскажет на примере как раз и своих исследований, и международных проектов. Вот, причем, видите, ближе к троечке – это у нас только в IT, а так-то дальше у нас аналитическая культура не так хорошо развита, как хотелось бы. Хотя индивидуальный уровень зрелости аналитический, он существенно выше. Вот. Ну и, соответственно, здесь что значит четверочка? Это когда как раз аналитика используется для инсайтов, для реализации, то есть для подготовки прогнозов сложным методом, ну, всеми передовыми методами. И как раз, собственно, когда мы на основе анализа можем принимать правильные решения и их реализовывать, в том числе стратегически. Вот. Ну, хорошо, уровень зрелости такой, так вот, мы в Центре аналитических компетенций разработали, как я уже сказала, модель. Комплексная модель, которая состоит, описывает функциональные компетенции и специальные. У нас, Елена, несколько разная классификация, но очень много общего вы найдете. При разработке модели более 30 разных моделей, в том числе и BI-боковскую, мы разрабатываем. Так вот, функциональные нужны всем, поэтому я на них подробнее остановлюсь. Вернее, как я их перечислю, а Елена в своем докладе, у нее чуть другие названия, но суть, в общем-то, от этого мало меняется. И специальные – это те, которые уже зависят от задач. То есть функционально нужны любому, специальные нужны в зависимости от того, какие задачи аналитик выполняет. То есть гендиректору, например, SQL пользоваться не надо, и питоном тоже. А вот функционально ему нужны. Вот. Но при этом ему, например, SWOT-анализом надо владеть. То есть тут тоже такие вот подзадачи. А вот, соответственно, вот видите, мы целый ассессмент-центр разработали для того, чтобы все эти компетенции оценить. И вот посмотрите, бизнес-кейс, интервью, деловая игра. Каждую из компетенций рассматривали несколькими способами. Вот, ну и вот те компетенции, которые нужны каждому. Причем на каком бы уровне ни работал аналитик. Скажу, знаете, сразу, я своих аналитиков тестировала как. Если аналитик, выполняющий даже рутинную работу, рутинные отчеты, меня спрашивает: Татьяна, расскажи, какая стратегия нашей компании? Вот я понимала, что окей, значит, мы вот к пониманию бизнеса приближаемся. Обязательно нужно критическое мышление. Если мы говорим о проектах, то анализ идеи проекта. Важно очень взаимодействие в проекте и лидерство. А вот у Елены это как раз в софтовых компетенциях будет. И, конечно, все-таки без данных ты еще один человек, имеющий свое мнение, поэтому обязательно поиск и сбор, анализ и, главное, принятие решений. Но об этом мы с вами уже говорили. Ну и что? Те из вас, кто хочет внести свой вклад в оценку аналитических компетенций в уровень зрелости, пожалуйста, вот здесь вот QR-код. Сразу хочу поблагодарить Елену, потому что она очень помогала мне с созданием этой анкеты. Поэтому я просто горжусь, что все поставлено на лучшем уровне. И главное, поскольку методология анкеты была корректная, то есть, видите, очень так интересные данные получились, которые можно в целом, ну, так сказать, понятно, что не один в один, но тем не менее на уровне трендов посмотреть с международными исследованиями. Ну что, собственно говоря, вот это наше исследование, а теперь я передам слово Елене, и уже ближе к выводам я тоже кое-какие выводы и рекомендации от Центра аналитических компетенций проектной ассоциации вам дам. Вот, ну, я в тайминге. Елена, слово вам.
Да, спасибо большое. Я надеюсь, презентацию мою видно, потому что я ее сама вижу. Спасибо Татьяне за интересное вступление. Всем, кто присоединился чуть позже, скажу, что меня зовут Елена Артемьева. Я директор по аналитике Data Science и исследованиям в компании Работа.ру. Я надеюсь, что вы знаете компанию Работа.ру. Это один из крупнейших в России порталов по поиску работы и подбору персонала. Кроме того, у нас в портфеле наших брендов есть также и соцсети, CRM-система для рекрутеров и много других проектов, и все это находится в моей вотчине, в моем аналитическом центре. И мы сегодня, я вместе с вами, продолжу ту тему, о которой начала говорить Татьяна, которая касается аналитика и все, что с этим связано. И я разделяю несколько типов аналитиков, об этом тоже мы поговорим. Все-таки бизнес-анализ – это такая отдельная область анализа, и меньшинство аналитиков занимается именно анализом, в том числе бизнес-процессов, каких-то бизнес-процедур и их описанием. Да, понятно, что бизнес-аналитик не только этим занимается, но в том числе обычные аналитики к бизнес-процессам именно имеют опосредованное отношение. И мы поговорим с вами сегодня о том, кто же такой аналитик в целом, какие ключевые аналитические компетенции есть в целом, поговорим чуть детальнее. Каким образом сделать можно карьеру аналитика? Ко мне очень часто обращаются ребята, потому что я преподаю на очень многих площадках, аналитику в том числе. Как оценить уровень аналитической культуры при выборе компании, при оценки вообще в принципе там, в той компании, в которой вы работаете, если вы хотите построить стратегию управления и работы с данными, ну и что аналитик может сделать в рамках своих компетенций для не только отдельного проекта, но для всей компании в целом. И если говорить чуть больше обо мне и чуть более подробно, почему я здесь и почему я сейчас об этом говорю, кроме того, что меня Татьяна пригласила и она так высоко оценивает мои аналитические компетенции, я более 20 лет занимаюсь аналитикой, я аналитик, статистик по образованию, экономист-статистик, и то есть у меня профильное образование именно в этой области, и последние 8 лет я руковожу аналитикой в различных онлайн-проектах. Это компания Утконос, которую, я думаю, вы знаете, компания Альфа Капитал, компания Биглион, сейчас это Работа.ру, то есть это чисто онлайн-проекты. Там огромное количество данных, у меня команды разной степени, разной величины были, и я очень много разных направлений в области анализа данных имела у себя в копилке. Это и анализ конкурентов, и клиентская, и маркетинговая, веб-аналитика, аналитика товарных запасов, и все, что можно там было. Поэтому, если у вас будут какие-то вопросы, то вы, пожалуйста, задавайте. Кроме того, я более 10 лет работала в органах статистики, поэтому если у вас какие-то вопросы в части параметров, показателей и так далее есть, которые рассчитываются в нашем Росстате, то тоже можете мне каверзные вопросы позадавать. Ну и, как я уже говорила, я преподаю в очень большом количестве онлайн-университетов и в том числе являюсь деканом факультета продуктовой аналитики на Geekbrains и автором программы этого факультета. Какие драйверы профессии аналитика данных есть сейчас? Почему аналитика на хайпе, почему аналитики на хайпе, почему все хотят войти, в том числе, почему хотят многие быть аналитиками, кроме там ряда других причин, о которых мы тоже поговорим. Ну, конечно же, одним из драйверов является тот факт, что у нас данные растут в геометрической прогрессии. Я вам буду сегодня приводить результаты некоторых международных исследований. Если вам будет интересно, вы потом можете по ссылкам пройти и посмотреть детали более подробно. И сейчас понятно, что все мы имеем там один или не один даже телефон, смартфон и различные носимые устройства. У кого-то из нас есть система умных домов, разные устройства, которые собирают информацию, там умные колонки и так далее. И все это естественная информация, которая складируется и нуждается в обработке, и нуждается в том, чтобы получить на основании этой информации какие-то ценные сведения, потому что все хотят инсайта, но мало кто понимает, как их получить. И вот объем этих данных растет в геометрической прогрессии, и по прогнозам одного из отчетов у нас к концу текущего десятилетия будет уже 7,5 миллиардов людей, которые будут активно онлайн, будут генерить данные. И данные генерятся, естественно, ежесекундно. И до 2025 года прогноз, что у нас будет 75 миллиардов устройств, которые так либо иначе будут собирать информацию, будут подключены к всемирной сети. И если говорить об аналитиках и об их типах, то я как человек, который непосредственно вовлечен в тему подбора персонала и поиска работы, потому что, повторюсь, я работаю на платформе, которая сводит работодателей и соискателей, я хочу сказать, что типов аналитиков бывает огромнейшее количество. И тому несколько причин. Причины скрываются как в работодателях, которые не всегда понимают, как же назвать, какие типы аналитиков бывают и что за структура, да, какая-то классификация, которая на самом деле не очень существует, есть. Они называют одну и ту же позицию разными словами. Кроме того, есть еще и соискатели, которые тоже ищут, особенно если это их первая работа, они не знают, возможно, как себя найти, и они тоже пытаются себя каким-то образом назвать и придумывают какие-то новые сферы применения своих аналитических способностей. Но чаще всего фантазии отличаются работодатели. И вот этот неполный перечень профессий, где как-то аналитик встречается каким-то образом, ну, то есть это не просто аналитик данных, это риск-аналитик, финансовый аналитик, HR-аналитик, аналитик ассортимента, клиентский аналитик, CRM-аналитик, там, гейм-аналитик, UX-аналитик — это вот такие новые профессии, которые не так давно появились, продуктовый аналитик и так далее и тому подобное. Ну и системный аналитик, конечно же, в том числе, это тот человек, который вообще очень опосредованное отношение имеет к анализу данных и очень часто путают компетенции системного аналитика, бизнес-аналитика и других прочих аналитиков, да, и из-за этого возникает путаница в компетенциях и в требованиях к описанию вакансий, потому что иногда работодатели сами не очень понимают, о чем отличаются эти типы, и что нельзя функционал трех людей в одной вакансии собирать. И это еще далеко не полный перечень, да, это тот перечень, который я собирала и более-менее как-то категоризировала и структурировала. И если в целом, в общем, там, не касаясь системных аналитиков, а брать аналитиков вообще в целом и их роль и место в компании, зачем компании их нанимают, потому что, правда, могу сказать, как человек, который время от времени оказывает консалтинговые услуги компаниям, которые просят подобрать им аналитиков, просят провести интервью и отобрать людей в компанию, потому что если в компании нет компетенций аналитических и нет людей, которые действительно могут зерна от плевел отобрать на собеседовании, то это, правда, может быть тяжело. И аналитик — это человек, я об этом говорю уже много лет, это человек, который умеет извлекать из данных, из цифр ценную информацию, и он умеет превращать данные в деньги. То есть его компетенция не в том, чтобы продавать, а в том, чтобы вот вкопаться в данных и в этих данных искать возможности для развития компании, какие-то сферы, где мы теряем деньги, какие-то сферы, направления, где мы можем заработать, улучшить наши ключевые показатели и так далее и тому подобное. Он ищет инсайты, он ищет неявные взаимосвязи, он строит модели, прогнозы и так далее и тому подобное. И, естественно, конечно же, аналитик должен не просто делать графики, выгружать данные, строить какие-то отчеты, он должен делать выводы и давать рекомендации по итогам своего анализа. Поэтому Очень часто у бизнеса есть много претензий к ребятам, которые работают на позиции аналитиков, потому что выводов они не делают. Ну, то есть они отгружают огромное количество информации без каких-то пояснительных записок, комментариев и вот этого всего. Поэтому если у вас есть в компании человек, который не делает ничего с информацией, а просто отдает это заказчику и предлагает ему самому какие-то выводы сделать, копаться в данных, если он называет себя аналитиком, у меня есть для вас плохие новости, у вас нет аналитиков, потому что погружать данные из базы — это не аналитический скилл. Ну да, это хард-скилл, но это все-таки не этим ценен аналитик. И, естественно, аналитик должен помогать компании и топ-менеджменту в первую очередь принимать решения на основе данных, и иногда это единственный человек действительно в компании, который может успокоить, сказать, что происходит, кто виноват, что делать и куда мы придем, если будем идти дальше таким образом. Поэтому аналитик зачастую это достаточно нервная и очень ответственная профессия, потому что иногда на тебя смотрит весь топ-менеджмент компании с вопросом: скажи, пожалуйста, что нам делать, мы не знаем, пожалуйста, скажи, что все хорошо. В чем привлекательность профессии аналитика в последнее время, почему все так хотят туда пойти, ну, сейчас в разработку тоже многие пошли, и в этом причина появление большого количества различных курсов образовательных и программ. Все думают, кто идет в эту профессию, что там много интересных задач, я буду копаться в данных, я буду интересно искать инсайты, на меня будет снисходить какое-то озарение, я буду всем говорить, как нужно поступать, все будут меня слушаться, я буду такой важный совершенно лицо в компании, и вот такая у меня небольшая корона, возможно, вырастет, то есть значимость моя как члена команды, она будет высокая. Естественно, хорошая зарплата тоже немаловажный фактор, и возможность работать удаленно, потому что аналитик, как IT-специалист, он имеет возможность, для тех компаний, которые практикуют удаленную работу, он имеет возможность работать удаленно. Ну и, конечно же, мы все понимаем, что хороших ребят, которые действительно умеют хорошо анализировать данные, да, и действительно могут приносить пользу бизнесу, их мало, поэтому работодатели за них ведут такую борьбу. Я говорю как нанимающий менеджер, я огромнейшее количество собеседований в своей жизни провела и отсмотрела там не одну тысячу резюме. И, естественно, мы понимаем, что конкуренция сейчас среди работодателей идет, и там, по крайней мере, до начала текущего года она прям только ужесточалась. Поэтому, если я иду в профессию аналитика, значит, работодатели за меня будут условно драться на рынке труда. Но, конечно же, не все так радужно, как кажется, очень романтизируют эту профессию. Очень такие розовые есть очки у многих ребят, которые в эту профессию приходят, потому что кто-то смотрит конференции о том, как там круто рассказывают, о том, какие кейсы есть, курсы обещают, что мы тебя за 3 месяца научим быть аналитиком, все будет круто и так далее. И вот с такими ожиданиями люди идут в профессию, но, к сожалению, не все из этого правда, хотя частично, да, доля истины здесь есть. И здесь хотела бы поговорить про аналитические компетенции, которые имеют отношение не столько к бизнес-анализу, к бизнес-аналитику, которая в том числе имеет отношение к бизнес-процессам, но к там, продуктовым, маркетинговым, клиентским, HR-аналитикам, UX-аналитикам и так далее, то есть всем тем ребятам, которые в основном, преимущественно, большую часть своего времени основную занимаются именно анализом данных в различных своих кусках и направлениях, для которых их набрали. И здесь, если разделять эти компетенции, мы можем разделить их на 3 части. Здесь объем этого сегмента равен, наверное, скорее тому, насколько важно это направление. Это, естественно, хард-скиллы, это какие-то навыки, это софт-скиллы, которые позволяют нам нормально общаться, отстаивать свою точку зрения, работать в команде и презентовать свои результаты. И знания в предметной области, в которой вы работаете. В основе, естественно, у нас лежат хард-скиллы, потому что мы все анализируем данные примерно одним и тем же образом. Мы должны понимать, как считаются средние, чем они отличаются от медианы, как строить прогнозы и так далее. Но при этом у вас должны быть навыки в предметной области, в той, в которой вы работаете. То есть если вы маркетинговый аналитик, вы должны понимать, какие основные маркетинговые метрики существуют, особенности привлечения, особенности различных каналов привлечения и так далее. Если вы HR-аналитик, то здесь другие нужные метрики и так далее. Если вы продуктовый аналитик, то здесь еще новая у нас область включается, то есть лучше знать там, продуктовые метрики, как анализировать конкурентов, как строить воронки и так далее и тому подобное. Если разбирать чуть более подробно например, хардскиллы, что же за этим стоит и что это такое, то здесь необходимо понимать, что очень многие навыки владения определенным инструментарием будут сильно зависеть от того, какой именно инструментарий использует конкретно взятая компания. То есть понятно, что если вы аналитик, вы должны знать общую теорию статистики, как минимум вы должны знать теорию вероятности и МАТСТАТ, теорию выборочных обследований для того, чтобы строить прогнозы, для того, чтобы осуществлять факторный, там, корреляционный, регрессионный, кластерный анализ, для того, чтобы определять степень значимости различия между двумя выборками данных и так далее и тому подобное. То есть это вот такие вот хардовые прям навыки. Но что касается всего остального, то, что перечислено дальше, это сильно зависит от того, что это за компания, насколько она большая, есть ли у нее хранилище данных, на чем это хранилище, на ClickHouse, на Oracle, еще на чем-то, использует ли она CRM-системы, есть ли у нее онлайн-витрины и какие-то данные, которые там из мобильного приложения, либо из сайта необходимо будет собирать и получать каким-то образом, чтобы их потом проанализировать. Какая BI-система у компании, с помощью которой она визуализирует эти данные, есть ли она у нее, или она просто в Excel все визуализирует и так далее. И т.д. и т.п. Либо же, возможно, там вообще никаких баз данных нет, все в Excel, необходимо виртуознейшим образом владеть именно Excel, уметь писать макросы, знать VBA и так далее, и там SQL вам не понадобится. То есть я ни в коем случае не хочу вам сказать о том, что все, что перечислено, это must have, но вот именно база, которая позволяет проводить именно расчеты, разбираться в метриках, правильно строить прогнозы и определять правильно причинно-следственную связь, она пригодится независимо от того, каким аналитиком вы работаете, независимо от того, есть ли у компании какие-то сложные инструментарии, не знаю, и необходимо ли вам там знать SQL, либо Python, либо R, возможно, как язык, да, все зависит от задач, которые перед компанией стоят. Я работала в разных компаниях, я работала и в стартапе в том числе, у нас не было, например, денег на какие-то сложные построения сложных баз данных, и их эксплуатацию, не было денег на сложные BI-системы, поэтому мы максимально использовали инструментарий Google, Google Data Studio, гугловые же базы данных, Google SQL Cloud и так далее и тому подобное. То есть вот, и мы, и Google Sheets, опять же, наш любимый, и мы этим обходились. Но в других компаниях нужно было делать все серьезно и достаточно сложные инструменты использовать. Что касается софт-скиллов, то, к сожалению, я очень часто встречаю в своей практике, что аналитики забывают про софт-скиллы, и руководители, когда отбирают ребят в команды, они не очень внимание уделяют софт-скиллам, и это за собой влечет не очень приятные последствия, когда приходится расставаться с членами команды, либо там, с командой, команду приходится переформатировать. Почему это важно? Почему софт-скиллы тоже важны? Кажется, что аналитик – это очень спокойная профессия для интровертов. Сидишь себе, смотришь в циферки, делаешь запросики, чертишь дашборды, никто тебя не трогает, просто рай интроверта. Хочу сказать по своему опыту, это неправда, потому что тебя постоянно дергают заказчики, к тебе они постоянно приходят со своими проблемами, они, у них постоянно не сходятся данные в разных отчетах, им все время нужно что-то срочно, а когда ты к ним приходишь со своими рекомендациями и предложениями, они не хотят тебя слушать, потому что выводы и рекомендации очень часто, к сожалению, оказываются такими, что бизнес к ним просто не готов. Поэтому софт-скиллы – это правда, те навыки, которые важны для аналитика, это умение договариваться и, конечно же, аналитическое мышление и критическое мышление. Потому что мы не верим никому, мы не верим даже себе. Все источники информации мы перепроверяем несколько раз. Коммуникативные навыки очень важны. Ты должен уметь нормально общаться с людьми, если ты хочешь, чтобы разработка брала твои задачи, чтобы бизнес к тебе прислушивался и так далее. Отсутствие IT-снобизма – это очень важный навык, и это тот навык, который я, наверное, выделяю по опыту общения с ребятами, потому что вспомните, возможно, вы напишите мне это в чат, вспомните, как вы общались с аналитиками, возможно, в своей компании. Иногда вот это проскальзывает, что они не дают вам выводов, они не объясняют ничего и так далее, потому что, ну, и так понятно. Ну, и так понятно. И они могут свысока так немножко говориться, что, что тут объяснять, тут все ясно. И ты чувствуешь себя немножечко человеком второго сорта. Здесь я себя на сторону бизнеса, да, перевожу. Мне это тоже понятно, но все-таки мы же для бизнеса делаем, мы же клиентоориентированы и так далее. И почему я здесь еще кроме стрессоустойчивости, готовности к многозадачности, выделяю грамотную письменную и устную речь, потому что для меня, по крайней мере, я очень спрашиваю с ребят за русский язык и за формулировку их выводов и мыслей и так далее. Для меня человек, который не очень грамотно выражается, не очень грамотно пишет и описывает то, что он нашел, вызывает вопросы. То есть если человек не может внятно и нормально, без ошибок написать свои основные мысли и выводы, ему бизнес не очень верят. Ну, то есть, если ты так косноязычно выражаешься и делаешь такие ошибки и не можешь за собой проверить, значит, и выводы у тебя так себе. Значит, цифрам твоим доверять тоже не очень-то и можно. Если говорить про карьерный трек аналитика, то он может развиваться как вертикально, так и горизонтально. Горизонтально аналитики часто уходят и в даты инженеров, и в продуктов, реализуют свои амбиции руководителя, и вот у меня есть команда, я буду наконец-то говорить всем, что нужно делать. Либо же, если мы доросли уже до лида, то это может быть горизонтальное развитие в директора, например, по данным, в CDO, Chief Data Officer, потому что Chief Analytics Officer, директор по аналитике, директор по данным, это разные компетенции, разные люди, потому что CDO это больше про IT, это немножко больше к IT, это так на стыке между IT-директором и директором по аналитике. И при продвижении с джуниор уровня до лида на каждой следующей ступени мы, конечно же, имеем более самостоятельного члена команды, который быстрее делает задачи, который делает их с большим качеством, который использует более сложный инструментарий. За джунами нужно следить, их нужно коучить, им нужен обязательно наставник, они могут задавать огромное количество вопросов, они могут часто ошибаться и так далее и тому подобное. Естественно, для сеньора такое поведение неприемлемо. Если говорить про цифровую зрелость и про уровень аналитической культуры и его развития в России и в мире в целом, здесь это тоже данные одного из последних исследований SAP Deloitte. Если оценивать степень зрелости компаний в России, то что мы здесь видим? Мы видим, что она существенно различается, если сравнивать с международными примерами, существенно различается, причем не в нашу пока пользу, а особенно в отдельных сферах. У Татьяны был похожий слайд. Если мы говорим про банковскую сферу, которая более цифровизованная, и там огромнейшее количество данных, и про телекоммуникации и так далее, то здесь про торговлю, особенно про ритейл, про e-com, то здесь у нас еще более-менее все с цифровизацией, с цифровой зрелостью нормально, именно по той причине, что здесь огромные объемы данных, которые уже давно собираются, и уже давно компании задумываются над тем, каким образом их превратить во что-то полезное, да, как их монетизировать. Что же касается тяжелой промышленности, например, там машиностроение, металлургия и так далее, то здесь у нас, конечно же, есть много зон для развития. Если же отдельно направление рассматривать более детально и смотреть, как мы здесь отличаемся от международных средних показателей и от топ-10 компаний международных, то здесь мы видим, что с точки зрения технологий, стратегий у нас еще иногда даже и все не так плохо, но вот с точки зрения операционной деятельности, с точки зрения оцифровки управления изменениями, процесса управления изменениями и так далее, то у нас здесь еще тоже есть очень много всего, куда можно поразвиваться. По поводу управления изменениями хотела бы чуть-чуть остановиться на этом. Проблема наша заключается очень часто в том, что мы разово что-то исследуем, разово находим какие-то инсайты, разово находим какие-то проблемы, даже чертим какой-то отличный roadmap развития на перспективу того, что мы будем делать, презентуем его даже руководству, получаем добро на эти изменения, даже, возможно, что-то начинаем делать и забываем. Потому что иногда важен сам процесс. Мы собрались, мы брейнштормили, мы нашли проблемы, мы даже что-то начали делать, и мы уже так увлеклись, мы почувствовали сопричастность, и нам кажется, что мы уже практически сделали все, и можно на этом остановиться. Управление изменениями предполагает, что у вас постоянный процесс внедрения изменений, постоянное улучшение, процесс continuous improvement у вас постоянный. Вы все время ищете источники роста для компании, и, конечно же, для этого необходимо, чтобы уровень вашей цифровой зрелости и уровень аналитической культуры у вас в компании был на высоте, и там были люди грамотные, которые умеют данные анализировать. Если говорить про уровни уже аналитической культуры и как понять, на какой стадии компании, в которой вы работаете, либо компании, в которой вы планируете работать, находится, то есть несколько градаций этих уровней. Я встречала несколько классификаций. Сегодня я вот про две вам расскажу. Первая классификация Гартнера. Здесь также есть ссылка. И Гартнер делит на 5, ну, я думаю, вы знаете, кто такая компания Гартнер, что такое, вернее, и делит на 5 уровней. На базовом уровне мы просто собираем информацию и скорее интуитивно действуем, и не умеем там ничего анализировать, и просто у нас есть какой-то набор основных метрик, мы просто сдаем отчетность, например, в органы статистики, но мы все, больше ничего там не делаем абсолютно. Случайное – это когда у нас спорадически, знаете, как генеральному директору вдруг приходит в голову какая-то мысль, он задает этот вопрос там директору по продажам, директор по продажам бежит там к своему аналитику, просит его ответить на какой-то вопрос, посмотреть какую-то метрику, все на нее смотрят и успокаиваются. Все, до следующего вопроса. Больше никому ничего не нужно. Что касается системного, у нас есть система отчетов, мы понимаем наши основные метрики, мы их мониторим, по крайней мере, динамику, мы отслеживаем что-то, мы видим, куда мы идем и так далее. На сравнительном уровне мы уже сравниваем себя с конкурентами, сравниваем себя с рынком, у нас есть какие-то бенчмарки, у нас есть какие-то, ну, какие-то ориентиры, потому что сравнительный метод – это очень важный метод в аналитике. У вас должна быть система координат, вы должны понимать по поводу любой вашей метрики, насколько это хорошо либо плохо. Например, не знаю, средний чек в компании 5000 рублей сейчас. Это хорошо или плохо для компании? Количество клиентов у нас сейчас активных, у которых есть заказы в этом месяце 3800 человек. Это хорошо или плохо? То есть мы должны с чем-то сравниваться. С прошлым периодом, с планом, с прошлым годом, с чем-то еще и понимать, куда мы движемся. Ну и, конечно же, трансформационный уровень, который Гартнер выделяет, это уровень, на котором мы можем управлять нашей судьбой. Мы строим прогнозы, мы понимаем, что будет, если мы будем какие-то действия предпринимать, и как нам избежать каких-то ситуаций не очень хороших в будущем. То есть мы занимаем проактивную позицию, и мы управляем своей компанией, мы управляем изменениями в своей компании, и мы точно понимаем, как наш каждый шаг повлияет на то, что с нашей компанией будет в дальнейшем. И еще одна градация, еще одна классификация, о которой я хотела бы вам сегодня сказать, это уровни развития по Уэнду Эккерсону. Здесь 6 уже уровней, в зависимости от того, как вы, как здесь у вас, какие компетенции в компании есть, что вы делаете с данными, как вы принимаете решения, основанные на данных. Вот аналитическая культура у нас наверху, потому что аналитическая культура – это уровень, которого достигает компания, которая на всех предыдущих 5 уровнях достигла успеха. То есть у нас есть качество данных, data quality, и в отдельных компаниях, в крупных, есть отдельно data quality analytic, который занимается только качеством данных, и который работает именно с качеством данных, да, не анализирует, не строит отчет, он с качеством данных работает. Дальше мы, второй уровень, второй кирпичик – это люди, да, есть определенные скиллы, есть определенное понимание того, кого мы нанимаем, да, мы проверяем эти скиллы, управляем ими, развиваем наш персонал, организовываем тренинги и так далее, и так далее, и так далее, да, очень важный блок – это decision-making. Вы не можете называться компанией data-driven, да, data-driven company, data-driven marketing, data-driven вообще все что угодно, то есть основанной на данных. Вы не можете называться компанией с высоким уровнем аналитической культуры, если у вас нет культуры проведения АБ-тестов, тестирования гипотез, если у вас мнения, решения принимаются на основе мнения хайпо или хипо, каждый по-разному это произносит, да, то есть у вас культура антихайпо есть, сейчас расскажу, кто это такие и так далее. Дальше, на следующем уровне у вас есть как раз Chief Data Officer и Chief Analytic Marketing Officer, эти две компетенции, которые занимаются и построением архитектур данных, и анализом этих данных. Ну и, конечно же, вот на верхнем уровне как раз у вас все соединилось вместе, вы правильно принимаете решения, вы понимаете, каким образом двигаться, каким образом стратегию работы с данными выстраивать. Вот на этом уровне у вас, поздравляю, есть выстроена аналитическая культура. Зачем это нужно делать? Кажется, что вот все, что я это наговорила, это очень сложно, невозможно, не нужно и так далее. Я отдельно периодически рассказываю разным компаниям про основные мифы при построении data-driven культуры и вообще аналитической культуры. Сегодня не буду на них останавливаться, но правда, все эти мифы есть, они популярны, и я легко их могу развенчать. Но я как аналитик, я про бизнес, я про деньги, и всегда все стараюсь переложить на деньги. Так вот, международные, опять же, исследования показывают, что те компании, которые вкладываются в данные, инвестируют в работу с данными, инвестируют в построение аналитической культуры, они в том числе и более прибыльные, чем те компании, которые этого не делают. Потому что работа с данными предполагает, что вы можете избегать неверных решений, вы можете сэкономить деньги, вы можете заработать больше денег, да, и так далее. Вы можете вовремя прогнозировать какие-то негативные тенденции на рынке, и поэтому вы можете получить конкурентные преимущества в сравнении с вашими конкурентами, особенно на высококонкурентном рынке, это важно. То есть все это приводит к тому, что мы данные собираем не просто для того, чтобы их собрать. Если вы собираете их просто для того, чтобы собрать, пожалуйста, не делайте этого. Данные должны работать. Вы должны понимать, для чего вы это делаете. А какие правила построения аналитической культуры есть? Можете там, считать их правилами именно меня, потому что они выстроены мной. И я чаще всего именно про эти правила говорю. Вот если вы действительно хотите стать той компанией, членами той компании, которая получает конкурентные преимущества, зарабатывает больше денег, где максимально прозрачная отчетность и понятно все с бизнес-процессами и так далее, то правила такие. Во-первых, данные должны собираться, чтобы анализировать данные, нужны данные. Доступ к данным свободен и конкуренции за информацию нет, потому что иногда в компаниях есть такая ситуация, когда доступ к данным есть только в одном каком-то департаменте, и за данные действительно идет борьба. Чтобы получить какую-то информацию, вам нужно вставать в большую длинную очередь. Не вся информация доступна и прозрачна, а некоторые департаменты конкурируют между собой и не заинтересованы в том, чтобы недружественный департамент какую-то информацию получил и их там в чем-то обошел и так далее. И каждый приходит на совещание и как из рукава какие-то козыри достает, откуда-то какие-то данные каким-то образом собранные. И это, конечно же, тоже не способствует сплоченности и пониманию того, куда мы все вместе идем. Потому что все-таки компания должна идти вместе, а не в разные стороны. Команды должны, вот как раз это про это, обмениваться данными, объединять их, обогащать и двигаться в одном направлении. Естественно, аналитическая культура подразумевает, что данные у вас защищены. У нас в последнее время участились случаи утечки данных, и опять же есть исследование, здесь его не привожу, но тем не менее оно есть, о том, что это влияет в том числе и на клиентов, они становятся менее лояльны компании, они боятся оставлять ей свою какую-то информацию, и они даже могут быть склонны к тому, чтобы уйти к конкурентам после таких вот громких публичных случаев утечки данных. Обязательно качество данных должно проверяться, потому что если вы просто собираете данные и не проверяете, насколько они валидны, насколько они качественны, то это может привести, конечно же, к неверным выводам, к неверной интерпретации, и это будет иметь для вашего бизнеса катастрофические последствия. Естественно, данные используются для непрерывных улучшений, то есть аналитики, которые приходят с выводами, они действительно влияют на то, что происходит потом, и не делают исследований ради исследований. Ну и важное, выделила специально жирным шрифтом, решения должны приниматься именно на основе данных. И есть, иначе, опять же, вы не можете считать себя компанией, у которой высокий уровень аналитической культуры. И есть мое любимое выражение, которое я часто привожу своим студентам, в том числе, когда читаем блок аналитической культуры, это выражение SEO Netscape, была такая компания Джима Барксдейла, который говорил о том, что если у нас есть данные, давайте посмотрим данные. Но если все, что у нас с вами есть, это только мнение каждого из вас, то тогда почему бы вам не прислушаться к моему? И как раз в компании, которая носит гордое звание компании с высоким уровнем аналитической культуры. Мнение, конечно, имеет значение, но все-таки там нет такого, что я тут 20 лет работаю, я лучше знаю, как надо делать, мне ваши данные совершенно не интересны, мы будем делать так, как я сказала, ну просто по той причине, что мне так больше хочется. И вот когда мы говорили про HIPPO или HIPPO, это Highest Paid Person's Opinion, то есть это мнение человека, который имеет наибольший вес в компании, либо, проще говоря, человек, который получает больше всего денег. Да? Highest Paid Person, то есть человек, который лучше всего оплачивается. И в такой ситуации, когда есть всегда один либо несколько людей, которые имеют свое экспертное мнение, говорят о том, что нужно делать так, а не иначе, можем оказаться в ситуации, когда у них нет никаких аргументов, кроме их собственного мнения, на чаше весов, на другое, на противоположное, просто большое количество людей, которые там пытаются фактами, цифрами и всем на свете пытаться доказать, что так делать не нужно, но тем не менее вот мнение HIPPO перевешивает, и часто это тоже приводит к не очень хорошим результатам, к сожалению. Вот почему в компаниях с высоким уровнем аналитической культуры решения принимаются, опять же, на основании данных, на основании АБ-тестов, на основании проверки тестовых и контрольных групп, на основании проверки степени значимости изменений и их знака, то есть действительно ли будет лучше, если мы сделаем вот так, и станет ли это хуже. Давайте мы потестируем на не очень большой группе людей, клиентов и так далее. И, к сожалению, сколько бы мы ни говорили про аналитическую культуру, сколько бы мы ни говорили о том, что да, у нас data-driven компании, да, у нас очень много дашбордов и так далее, большое количество дашбордов не равно аналитической культуре. Еще раз повторюсь, что ключевое отличие компании с высоким уровнем аналитической культуры – это принятие решений на основе данных, и это наличие стратегии работы с данными, а не просто большое количество отчетов и большой штат аналитиков. И как бы мы ни говорили о том, что мы, да, про data-driven и про культуру, все равно… Вот, судя по большому количеству различных исследований, опросов топ-менеджмента на тему того, как же они принимают решения, все эти отчеты говорят о том, что все равно топ-менеджмент принимает решения на основании личного опыта и интуиции. Так называемая чуйка, она решает в очень многих случаях. И это приводит к тому, что, к сожалению, более половины компаний, 60 компаний, не доверяют инсайтам от своих аналитиков. Это тоже данные международного исследования Building Trust in Analytics. И это причина, почему ваши аналитики могут уходить из компании, потому что когда ты постоянно работаешь в режиме, когда ты делаешь что-то, исследуешь, выдаешь какие-то на гора инсайты и так далее, и рекомендации, тебе не верят, и все равно делают так, как делали, ну, потому что мы так всегда делали, ну, потому что так уже понятно, что ждать, и потому что мы боимся, что ты нам скажешь что-то не то, а мы уж лучше по старинке, или мне кажется, что я дольше работаю, я лучше знаю и так далее, а ты пойди там еще что-то поресечь. То есть это международная тенденция не доверять аналитикам, поэтому, конечно же, мы обижаемся, и вот именно поэтому нам нужны коммуникационные навыки, именно поэтому нам необходимо уметь договариваться, нормально презентовать свои результаты своих исследований, общаться с бизнесом на одном языке и видеть бизнес за цифрами, то есть не упираться в какие-то метрики, да, и просто понимать каждую метрику, какую имеет место в общей иерархии, в общей системе метрик, да, как она влияет на все остальное, и выходить за пределы своего маленького кусочка, за который, возможно, каждый аналитик только и отвечает. Что же нам принимает, вернее, что нам мешает принимать решения на основе данных? Почему же вот такое количество компаний не доверяют аналитикам? Ну, во-первых, не все умеют анализировать большие объемы информации, есть информационный шум, опять же, за качество данных мало кто в компаниях отдельно отвечает, есть привычка принимать решения на основе интуиции, есть недоверие к аналитикам, есть вообще в некоторых компаниях мнение, что аналитик не должен анализировать данные, что для этого есть специальные отдельные люди-эксперты, которые считают, что только они имеют право каким-то своим образом анализировать информацию, делать выводы, а аналитик, он чтобы данные выгружать. Это не очень хорошо, конечно. Ну и, естественно, отсутствие прозрачности в работе с данными, отсутствие единой методологии, анализа и расчета каких-то ключевых метрик в компании, какие-то когнитивные искажения отдельных людей, которые эти данные анализируют, ну и много-много разных препонов, либо прямые действия отдельных людей, в том числе в числе топ-менеджмента, который прямо не заинтересован в том, чтобы отчетность была прозрачным, потому что это может привести к тому, что неэффективность их деятельности может выйти наружу. К сожалению, такое тоже бывает, да, и бывает достаточно часто. Ну и в заключение, что я хотела бы сказать. Как же научиться принимать решения на основе данных, и как вот избежать всех этих ошибок, и как же построить идеальную компанию, которая может гордо носить звание компании с высоким уровнем аналитической культуры. Конечно же, повышать квалификацию персонала, проводить обучение. То есть я сейчас не про аналитиков даже говорю, а про вообще персонал компании. То есть каждый на своем месте, принимая решение, должен опираться на данные и понимать вот тот отчет, который для меня сделал аналитик, по моим метрикам, за которые я отвечаю, потому что у каждой метрики должен быть ответственный. Не имеет смысла огромное количество метрик рассчитывать, если ответственного за метрику нет. То есть вы должны управлять этой метрикой, вы должны понимать, как вы на нее будете влиять. Так вот, необходимо все-таки, мы это делаем, я всегда это делаю тоже сама, повышать квалификацию персонала, проводить обучение хотя бы базовым метрикам, базовым расчетам, хотя бы базовой статистике и объяснять, как работают отчеты, как работают метрики, почему именно так, а не иначе, как мы получаем результаты и так далее. Естественно, вовлекать персонал в принятие решений и доводить до всех, что важен, все-таки важно мнение каждого, связывать причины и следствия, поэтому АБ-тестирование, процесс тестирования гипотез, ходи-циклы и все, что с этим связано, вот, чтобы люди понимали, как их действия влияют на результат. Это действительно очень важно. Конечно же, повышает доступность и прозрачность информации. Все должны быть в курсе того, что происходит, куда движется компания и как каждый из нас может на это движение и на это развитие влиять. Очень рекомендую настроить систему алертинга по ключевым показателям, потому что если у вас там 1000-1500 отчетов и там огромное количество различных метрик, вы не можете физически мониторить это все дело, да, и, конечно же, там, человеческий глаз устроен, и вообще человеческая природа устроена таким образом, что вы не можете мониторить там 1500, даже 100 отчетов каждый день. Поэтому необходима система алертинга, которая будет вам отправлять просто какие-то сообщения, например, в те периоды, когда у вас метрики ключевые будут отклоняться от критических значений, чтобы вы сосредотачивались на основном, да, и чтобы вы своевременно, максимально быстро принимали решения и максимально быстро видели, что что-то идет не так. Ну и, конечно же, для того, чтобы вы могли принимать решения на основе данных, необходима стратегия работы с данными, как вы их собираете, откуда вы их берете, каким источникам вы доверяете, какие метрики вы рассчитываете, кто отвечает за эти метрики, как они выстраиваются в общую такую иерархию и архитектуру, каким образом вы на перспективу, какими инструментами вы обрабатываете информацию и так далее и тому подобное. И это действительно очень важно. На этом у меня все. Я жду ваши вопросы. Вопросов я в чате не увидела пока что. Возможно, они у вас сейчас появятся. Да. На слайде вы видите мои контакты. Можете потом, если у вас какие-то вопросы возникнут после сегодняшней встречи, эти отдельно мне вопросы задать. Я вижу, вопрос появился.
Лена, единственное, сейчас я тогда просто хотела чуть-чуть срезюмировать и дать возможность уже ответить на вопросы.
Да, конечно.
Вот. Ну, то есть просто первое, я хотела бы еще все-таки с учетом того, что у нас проектная ассоциация, еще раз сфокусироваться именно на вот проектной основе, ну, в смысле, на этой основе. А, значит, на что, во-первых, спасибо большое за такую замечательную презентацию. Значит, на что хотела, уважаемые коллеги, обратить внимание. Когда Алена показывала исследование, какие области у нас западают. Ну вот для управляющих проектами операционка, она не так критична. А вот то, что у нас западает управление изменениями, то как раз, где мы управляем проектами, вот это очень важно. Дальше, сейчас я тогда переключусь на свою презентацию, покажу там несколько слайдов еще оставшихся, как обещала. Значит, дальше, чтобы опять-таки доверять аналитикам, и Алена об этом тоже уже начала говорить, важно, чтобы аналитические компетенции были у каждого. То есть вот мы с вами рассмотрели разные стороны, да, то есть мы в проектной ассоциации смотрели на аналитические компетенции, как нужные любому, кто принимает решение. Посмотрели с другой стороны, со стороны у Елены, именно аналитик-аналитик, у которого в трудовой книжке написано аналитик. Но в любом случае приходим к выводу, что аналитические компетенции нужны всем. Иначе, кстати, это одна из причин, почему люди не доверяют аналитикам. То, что ты не понимаешь, ты этому не доверяешь. Когда ты понимаешь суть, Не обязательно там в глубины регрессионного анализа вникать, но если ты понимаешь суть этого, то тебе гораздо проще понять аналитика. Поэтому вот для этого, уважаемые коллеги, есть такие исследования, с которыми вы можете ознакомиться. Более 100 человек, волонтеров проектной ассоциации, занималось в их разработке. 3 страны, средний опыт исследования более 10 лет. И что хотела еще сказать, что мы не просто их разработали, а еще и протестировали в таких компаниях, как Норникель и Бостон Джен. Причем, посмотрите, везде было указано, что полезность модели, причем именно для смежных таких областей при управлении проектом и при проведении анализа. Вот, причем все эти компании, как раз особенно Бостон Джен, это проектное управление, стартап, это вот именно проектное управление. Ну и что хотела напомнить, вот каждому для того, чтобы использовать все блага аналитической культуры, о которых говорила Алена, надо, как минимум, мы сгруппировали скиллы именно в набор компетенций. Понимание бизнеса, критическое мышление, анализ идеи проекта, это надо понимать. Дальше взаимодействие и лидерство, тут как раз в том числе и с использованием данных. И работа с данными – это не только работа аналитика, это работа каждого человека. То есть если человек не умеет вообще 2 плюс 2 сложить и не понимает, к чему это все ведет, какие-то базовые анализы не может сделать, то тогда какой бы замечательный анализ не сделал аналитик, какие бы чудесные рекомендации не написал, как говорится, эффекта будет мало. И этих 17%, да, Ален, повышения прибыльности мы не достигнем. Поэтому вот эти компетенции нужны каждому члену проектной команды, то есть это мы как раз вот доказали и во время проектов, и во время внедрения. А вот, по сути, красивую таблицу, где Елена писала о том, какие компетенции нужны, вот это карта методов задач под задачи. Вот здесь это у нас, в частности, в проектах для определенной ролей делали такой метод, карта методов и задач. Ну и, соответственно, как я уже говорила, что компетенции нужны аналитические. Пожалуйста, наши инструменты, по которым вы можете изучить и самооценку провести, более точно можно адаптировать с использованием как раз Центра аналитических компетенций проектной ассоциации в этом может помочь. А для индивидуальных рекомендаций, для того, чтобы и аналитиком стать, и в проектах хорошо управлять. Ну и, собственно говоря, пока Алена отвечает на вопросы, как раз хочу напомнить, что аналитические компетенции – это то, что приближает нас не просто к будущему, а к светлому будущему. Ну и тут тоже традиционно мои координаты как руководителя Центра аналитических компетенций. То есть, пожалуйста, вот, собственно говоря, надеюсь, что Еленины вы уже скачали. Если что, то вернем еще тот слайд. Ну и, пожалуйста, вот эти основные тоже соцсети, которые сейчас у нас приняты, вот здесь они приведены. Так, ну что?
Вижу вопросы.
Да, пока вы отвечаете на вопросы, я всем хочу задать один вопрос. Как вы думаете, в какой культуре, в каком уровне аналитической культуры управлять проектами легче? Там, где она не развита, или там, где она развита хорошо, на четверочку? Вот, пока Елена отвечает на вопросы, я жду в чате ответ на свой вопрос. Все?
Значит, пойду по порядку. Вопрос Дмитрия. Как устроиться аналитиком и каким лучше? Возможно ли вообще это сделать специалисту-провизору с высшим фармацевтическим образованием в фармкомпании, учитывая тот факт, что на протяжении 2 лет в ВУЗе изучаются дисциплины управления экономика фармации? Отвечаю на первую часть. Значит, смотрите, Дмитрий, по поводу как устроиться и каким лучше, это зависит от того, в какую сферу вас больше привлекает. Потому что если вы хотите, там, не знаю, устроиться в веб-аналитику, например, да, вам нужно будет изучать там, HTML-код, особенности там, функционирования сайта, каким образом, возможно, немножко что-то прописывать в GTM и так далее. Ну, то есть более какие-то технические истории. Если вас привлекает маркетинг, то, возможно, вам имеет смысл стать маркетинговым аналитиком. Если вас привлекает фармации, то здесь и вы изучали управление экономику фармации, то вам, возможно, стоит начать с экономиста-аналитика, например, либо с аналитика продаж. Там, возможно, чуть проще могут быть задачи и так далее. И что касается управления экономикой фармации, управление экономикой – это как раз про экономистов, да, ну то есть там факторный анализ экономика предприятия, там фактор, влияющий на прибыль, рентабельность, вот это все, это экономика, там тоже даются хорошие базовые знания всего, но общая теория статистики и знания того, каким образом прогнозировать, они тоже необходимы.
Можно слайдик вывести, да, пока вы отвечаете, там, где ваши координаты?
Хорошо.
Я свою как раз уже закрыла, поэтому, чтобы дать возможность ваш последний слайдик вывести,
да, хорошо.
Чтобы наши коллеги могли тоже еще раз туда зайти.
Поэтому, Дмитрий, смотрите, я бы вам рекомендовала определиться сначала с направлением, то есть куда вам интереснее, потому что аналитиков много, я приводила примеры, какие они есть. И вот выпишите свои компетенции в сфере анализа, какие они у вас есть, посмотрите, какие требования есть у работодателей, что они пишут в навыках необходимых, и посмотрите, какой у вас есть мэтч. Вот то, о чем вы пишете, если дополнительное образование не получается, это скорее экономист-аналитик, но все равно вот в статистику хотя бы основу необходимо узнать, необходимо ли иметь доп. Образование именно по аналитике, если да, то где лучше всего пройти обучение. Я вам могу сказать, я сейчас не буду рекламировать никакие курсы, да, меня не для этого сюда позвали, я просто могу вам сказать, что касается основ статистики, есть отличные бесплатные курсы на достаточно известных платформах, вы можете их посмотреть основы. Я всем рекомендую прочитать книгу «Статистика и котики», я ее обожаю, книга Савельева, она позволяет погрузиться в статистику, погрузиться в ее основы, и очень милым языком написано, очень простым, правда, вот для того, чтобы прям начать такие базовые какие-то движения в сторону аналитики, даже если вы не планируете аналитиком быть, но если вам необходимо анализировать данные на вашем конкретно рабочем месте и более осознанно подходить к анализу цифр, да, и разговаривать с аналитиками на одном языке, вам этого будет достаточно. Поэтому доп. Образование в аналитике сейчас очень многие курсы, такие экспресс-курсы, они учат не столько анализу данных, сколько они учат SQL, Python, и визуализации данных. Вот, к сожалению, анализу именно, прям вот анализу, исследованиями и так далее, очень мало кто учит. Я не скрою, если я скажу, что как раз именно поэтому я и создавала программу длительного факультета обучения на продуктовой аналитике, потому что это все-таки, ну, аналитик — это не просто человек, который делает SQL-запросы, да, это аналитик, который все-таки мыслит. Что касается трансформационного уровня по Гартнеру, что может сделать аналитик? Да все. Во-первых, аналитик должен быть проактивным. Аналитик должен идти не только от задач, которые в него приходят, но он должен проактивно приходить в бизнес, потому что он постоянно анализирует данные, да, и он первый, кто должен замечать, что что-то идет не так. Поэтому на трансформационном уровне аналитик занимает активную позицию такого флагмана и двигателя компании вперед. Здесь, еще раз повторюсь, прогнозы, определение причинно-следственных связей, да, то есть между явлениями, как раз аналитика этим всем занимается, да, то есть прогнозирование, построение сложных моделей, предположение о том, что будет в будущем, да, и различные сложные виды анализа, да, и определение факторов, которые влияют на те либо иные явления, да, вот на трансформационном уровне как раз вот это все у нас есть, то есть мы превентивно действуем, мы понимаем, что если мы вот шаг сделаем сюда, мы упадем, поэтому мы не идем компании туда. Так, был опыт компании, Елена пишет, работа в компании, где все на уровне чуйки, мой опыт держаться от таких подальше, потому что это как с голубем в шахматы играть. Да, вот соглашусь.
У меня был опыт консалтинга. Пишут, что проектами проще управлять там, где уровень развития аналитической культуры развит.
Да.
И что логично, да. Значит, каждому надо компетенции-то развивать, иначе как же...
Конечно. Культуры?
Когда каждый принимает решение на основании данных, а не только аналитик делает отчет.
Если речь идет о внедрении аналитики в компании, задача ли это аналитика? Смотрите, ну, во-первых, идея о том, что аналитика должна в компании внедриться, она приходит обычно на уровне менеджмента. И я очень часто сравниваю аналитика с врачом. К сожалению, про аналитиков начинают вспоминать в тот момент, когда у компании дела не очень. Так же, как и к врачу, мы ходим обычно тогда, когда, ну, прям все уже болит, ничего не помогает. Потому что, ну, профилактические осмотры раз в год, раз в полгода, кто из нас ходит? Практически никто совсем. И с аналитиками то же самое. И даже если есть в компании аналитик, ну, какие-то отчеты он там делает, что-то дашборды, что-то суетится и что-то делает, никто на него не смотрит до тех пор, очень часто, до тех пор, пока в компании начинаются проблемы. Падает прибыль, конкуренция, конкуренты начинают давить, клиенты начинают уходить, и вот тогда мы вспоминаем об аналитике и начинаем его атаковать вопросами. Скажи, что происходит, что с этим делать? А поэтому вот это сверху обычно должно идти. То есть компания все-таки должна понять, что вот она как-то созрела, да, и у нее будет все плохо, если она об этом не задумается. И в тот момент она начинает искать себе руководителя аналитики, начинает подбирать команду и так далее. Но руководитель аналитики, он тоже же не царь и бог. То есть есть такое предубеждение, что давайте мы сейчас найдем очень дорогого директора по аналитике, и он нам быстренько скажет, что делать, и наведет порядок. Это неправда, потому что и врачи тоже не всесильны. Да? Если пациент скорее мертв, чем жив, он ничем вам не поможет, даже если вы ему 100 миллионов рублей заплатите. То же самое в аналитике. И поэтому задача внедрения аналитики в компании – с этой задачей вряд ли справится один единственный аналитик, особенно если это линейный специалист. Да, он может попробовать на своем уровне, он может хотя бы в своем подразделении, в котором он работает, например, это аналитик продаж, допустим, и у меня были такие примеры, аналитик продаж, который в своем подразделении, в департаменте, в отделе продаж, ребятам, которые там работают, облегчит жизнь, даст им понимание того, кому звонить, кому не звонить, когда звонить, какие клиенты перспективные, за счет чего мы зарабатываем больше всего, в какой сегмент нам лучше идти, да, и поможет и ребятам, и директору департамента продаж. А все остальные, к сожалению, могут в этот период быть без аналитика и не быть такими счастливыми. И тогда директор может быть, да, хвалясь тем, как у него все круто, классно и так далее, может вызвать зависть у своих коллег, которые тоже захотят, возможно, у себя что-то обустроить. И это должен процесс завируситься и вот подхватить всех коллег в компании, но...
Алена, ну, знаете, я тут хотела, извините, просто пока задала вопросы, хотела добавить, что вот у меня как раз был опыт, когда мы со своим отделом, то есть начинала я, потому что надо было как раз, ну, скажем так, сдвинуть с мертвой точки навыка работы с данными. То есть мы начинали с группы 4 человека, и потом за полтора года, как говорится, привносили аналитическую культуру в компании более 1000 человек. Поэтому да, это хорошо, когда топ-менеджер уже поддерживает, но главное, особенно для людей, управляющих проектами, понимать, что, как говорится, из искры, ну, возгорится пламя. Так вот в данном случае в хорошем смысле. Поэтому тут я с вами согласна, что не надо, как говорится, отчаиваться, снизу тоже можно. В двух крупных компаниях ровно так у нас и получалось. Но, правда, скажу, я все-таки была не линейным аналитиком, а руководителем подразделения. Но, тем не менее, сотрудники очень активно в этом помогали. Вот, окей, там какие у нас еще вопросы?
Вроде бы остальное все. Вот здесь прекрасный пример от Дмитрия. Ситуация одного из собеседований. Вопрос двум собственникам, исполнительному директору. Сколько у вас проектов? Ответы 8, 12, 15, около 200. Около 200, да? Это как раз говорит о том, что вот... У каждого свое понимание того, что происходит. У кого-то может быть 8, у кого-то так. У меня был пример компании, где маржу считали 30 разными способами. У каждого было свое понимание, что же у нас происходит, своя какая-то прибыль и свои какие-то данные. Это катастрофа, потому что когда каждый департамент бежит в разные стороны со своими какими-то цифрами, то на общем уровне ничего хорошего не происходит. И ни у кого нет понимания, действительно, вот департамент финансов думает, что все плохо, департамент маркетинга думает, все отлично, у нас еще есть деньги, мы еще можем вложить кучу. Департамент продаж думает, господи, какой кошмар, надо увольняться, ничего не продается и так далее. Ну, то есть, и нет общего понимания, что же в компании это происходит.
Да, может быть, тогда, Елена, вы ответите, ну, или я могу начать.
По поводу бизнес-аналитика и системного аналитика.
Да, по поводу бизнес-системного и по поводу главных стандартов. Значит, сразу хочу сказать, Александр, по-моему, да?
Алексей.
Да, Алексей, значит, смотрите, что касается стандартов. Когда мы разрабатывали модель аналитических компетенций, все эти стандарты мы изучили, посмотрели и при этом протестировали, как я вам показала на внедрении, что называется, какие компетенции нужны. Вот однозначно функциональный бизнес-аналитику все перечисленные нужны, но если говорить еще в классике жанра, то тут надо уточнять об ожиданиях, потому что бизнес-аналитиком может называться все, что угодно. Очень часто это человек, описывающий бизнес-процессы. Тогда к функциональным компетенциям, ну, как минимум, BPMN 2.0 надо иметь. Вот. Но это опять-таки, понимаете, уточняйте, вот Елена тоже это приводила, уточняйте конкретные ожидания. То есть по функциональным, кстати, все понятно, они нужны. А вот специальные, Ну, опять же, в классике жанра, как правило, все-таки нотации, описание бизнес-процессов нужны. Вот, что касается системного аналитика, ну, про стандарт я уже сказала, что тут никакого противоречия нет, есть скорее дополнение. Вот, ну и что касается, так, практики должностных аналитиков, непонятно, кто это. Это еще раз, надо уточнять конкретной компании, что они в это вкладывают. И я с этого начинала, и Лена тоже показывала, что называется это 20 разных, может написание 20 разных вариантов, а подразумеваться может либо одно, либо внутри каждой категории подразумеваться совершенно разное. Ну, условно говоря, бизнес-аналитик, это может быть и аналитик данных, и все что угодно. Так же, как, например, UX-аналитик, это может быть все что угодно, опять же, в это заложено. Поэтому тут надо все-таки четко смотреть ожидания, прописание job description. Вот, но в любом случае, прежде чем так. Что касается, вот, ну, с моей точки зрения, самые востребованные, у которых вот эти вот основные компетенции есть, потому что самое сложное не hard освоить, вот на моем опыте, не SQL там освоить, не еще что-то, когда бизнес понимаешь, все это остальное освоить достаточно просто. Тот же самый BPMN 2.0, тоже тут не какая-то суперсложная нотация, то есть если ты понимаешь, о чем речь, то тоже освоить это можно, то есть всегда надо с понимания начинать. Вот, значит, что еще про системного аналитика? Там, смотрите, вот какой нюанс. В системной аналитике все-таки там предполагается еще знание конкретных систем, с которыми они работают. То есть вот это вот, как говорится, матчасть вот такая. То есть если работаешь с SAP, то должен знать SAP. Если работаешь, например, с системным аналитиком CRM, должен знать особенности конкретно данной системы. То есть тут тоже надо уточнять, с какими системами работают. Потому что просто так, ну, для знающих SAP, это не слишком поможет быть системным аналитиком, например, при внедрении CRM-проекта. То есть тут нюансы надо уточнять. Базу мы вам дали, базу, а вот нюансы надо уточнять.
Здесь нужно понимать по поводу системного аналитика. Я говорила, что системный аналитик, он анализирует систему и описывает систему, то есть он не анализирует данные. Поэтому, когда вы отталкиваетесь от описания вакансии, потому что очень часто под бизнес-аналитиком еще и подразумевают финансовых аналитиков, то есть работодатель, когда он пишет, что ему нужен бизнес-аналитик, подразумевает, что это будет аналитик в отдел какого-нибудь финансового контролинга, он будет строить P&L, там, отчет о прибылях, убытках, какие-то финансовые отчетности сделать, потому что ну, это же бизнес, и это же анализ финансовых показателей, хотя это совершенно не про то. Поэтому системный аналитик, он, да, ближе к техническому писателю, потому что он описывает системы и особенности их работы, это более техническая специальность. Если же вам ближе анализ данных, то это все-таки, там, опять же, дата-аналитик, это там, продуктовый аналитик, это экономист-аналитик, это аналитик продаж, маркетинга, аналитик товарообразования, аналитик логистики транспортной, CRM-аналитик, да, веб-аналитик и так далее, это UX-аналитик, это больше, UX-аналитик это больше к онлайн-бизнесу имеет отношение, то есть вы анализируете, насколько удобно пользователю пользоваться тем, что на витрине происходит, да, и насколько интуитивно понятен ему, например, интерфейс. Поэтому не всегда даже из описания понятно, и когда ты пытаешься сделать мэтч между названием вакансии и тем, что внизу находится, внутри вакансии, ты понимаешь, что сам работодатель не очень понимает, кого он хочет. Он хочет и системного аналитика, и бизнес-аналитика, еще немножечко продуктового. То есть он хочет 5 в одном. Поэтому обращайте внимание на требования, обращайте внимание на компетенции, и если вы сомневаетесь в том, насколько там это действительно имеет место быть, попробуйте посмотреть описание вакансий по похожим профессиям, потому что если вы, например, будете анализировать описание профессии продуктового аналитика, то плюс-минус все будут писать одно и то же. И если там будет написано, что вы должны строить хранилище еще данных, вы должны еще делать описание бизнес-процессов, если вы должны будете еще описывать системы и там заниматься качеством данных и так далее, понятно, что это не к вам, да, это совершенно другие области. Если вы только начинаете свое движение в части вот, к профессии аналитика данных, если вы только начинаете, если вы никогда в жизни не работали и так далее, то я бы вам очень рекомендовала больше, наверное, погрузиться в эту тему, понять, какая область вам интересна, я уже говорила, мне кажется, на ваш вопрос отвечала, куда лучше податься, да, и как выбрать себе какую-то сферу. То есть исходите из того, из той сферы, в которой у вас есть базовые знания, да. Еще раз повторюсь, если вы в маркетинге разбираетесь, и вам нравится что-то в маркетинге, то рассмотрите в первую очередь для себя должность аналитика маркетинга. Если вам интересны какие-то процессы в продажах, да, и вы там работали многое время, у вас там большой есть опыт, то как бы развивайтесь в аналитике продаж. Если вы HR бывшие, например, да, то у вас HR-аналитика может хорошо очень пойти, просто на более сложном уровне вы будете анализировать данные. Да, то есть не пытайтесь перескочить вообще в совершенно другую сферу, так будет тяжело осуществить переход. И что касается наиболее востребованного аналитика, Наталья, отвечая на ваш вопрос, сейчас очень популярен аналитик продуктовый. Я могу сказать, потому что с учетом того количества курсов, которые появляются, да, сейчас еще и бизнес-анализ и системный анализ начал, все большее количество образовательных программ появляется. BI-аналитик как направление начало, это те аналитики, которые строят отчеты и визуализируют это красиво и так далее, хотя во многих компаниях это все вместе в одного человека, как у нас, например. А продуктовый аналитик почему? Потому что все большие компании начинают идти по пути построения продуктов, то есть сейчас вот эта вот история «мы строим продукт», она становится все более популярной. Неважно вообще, что компания производит, неважно, что он продает, мы делаем продукт. Да, вот все, что мы делаем продукт. Неважно, это пароход, это там, не знаю, какие-то услуги парикмахерской, это наш продукт. И вот это agile, все, что с этим связано, да, и в системе agile есть продуктовый, вернее, в продуктовом подходе есть продуктовый аналитик, который анализирует продукт. И продуктовый аналитик отличается от всех остальных тем, что он должен очень хорошо разбираться в различных сферах анализа, и в маркетинговой аналитике, и в аналитике ценообразования, и в аналитике рынка и конкурентов, и в анализе витрин, если мы говорим про онлайн-витрины, и в анализе ассортимента, потому что продукт — это все, да, продукт составляет и цены, и ассортимент, и витрина, и каналы привлечения, и конкуренты, и вообще все-все-все. Поэтому это сейчас достаточно такая востребованная, перспективная сфера, в которой платят действительно достаточно хорошие деньги тем, конечно же, кто умеет хорошо считать, анализировать данные и так далее. Но опять же, имейте в виду, что не все имеют склонность к анализу данных. Это профессия, которая требует скрупулезности, она иногда заставляет сидеть над данными, выполнять какие-то рутинные, не очень интересные задачи. Не все к этому способны, и не все любят считать, не все любят писать запросы, не все вот в такую вот IT-сферу имеют склонность. Поэтому там многие студенты, например, которые у меня приходят, вот как раз эта романтизация этой профессии, они сталкиваются с суровой реальностью, с тем, что нужно прям очень сильно вкалывать, учиться и хардскиллы осваивать. Поэтому я бы разбирала каждую, как это сказать, нет общих таких советов, которые я могла бы сейчас дать и которые всем вообще подойдут. Да? То есть я предпочитаю всегда рассматривать каждый конкретный кейс отдельно, потому что я не могу вам сказать, идите в маркетинговую аналитику, там хорошо. Да? И вот все туда побежали. Это неправда. Ну, это серьезный шаг, это серьезная профессия, поэтому если хотите, мы можем с вами отдельно пообщаться на эту тему, чтобы других не задерживать отдельно, там мои контакты у вас есть. Но это правда такой шаг, который нужно продумать.
Алена, спасибо большое. Я смотрю, что да, тут вопросов больше нет, на все ответили. Ну, достаточно исчерпывающе. Вернее, да. Да. Значит, уважаемые коллеги, что хочу еще обратить внимание, что там анкетка выложена обратной связи, пожалуйста, ее заполните. И, значит, хочу сразу сказать, что Центр аналитических компетенций будет и дальше проводить такие вебинары, посвященные вопросам анализа. Следующий у нас будет в конце июня, четвертая среда июня, и тема будет кризисное управление, что делать в кризис. То есть самая актуальная весьма сейчас тема. Так что будем рады всех вас видеть. Елена, еще раз большое спасибо.
Ну, да, спасибо вам.
В любом случае, обязательно надо всем из нас развивать аналитические компетенции. Какие, опять-таки, заходите на сайт проектной ассоциации и, пожалуйста, смотрите в материалах наших проектов.